Фирма. Фирма.
В Москве 15 часов и почти 12 минут. Программа «Фирма» вас приветствует. Ее ведущие Яна Маргасова.
Добрый день. Ольга Журавлева.
Добрый день. Лев Хасис с нами мысленно, потому что он в процессе перелетов из Америки в Бразилию и обратно, из Бразилии куда-то еще. В общем, в данный момент не сможет с нами лично поучаствовать вместе с нами в программе, но он прислал все материалы. Мы сегодня говорим об Аэрофлоте. И это как-то символично. И Лев Хасис в самолете.
Но только видимо, все-таки он не в самолете Аэрофлота.
Да, возможно, что нет. Я только хотела добавить к новостям. Вот буквально сейчас пришло сообщение агентства ИТАРТАСС, что Путин утвержден кандидатом в президенты России. За него проголосовали все 614 участников съезда. Я не думаю, что эта новость для кого-то была удивительным сюрпризом. Да. Но, тем не менее, новость такая пришла. Мы переходим к нашей теме, к нашему Аэрофлоту. Вы помните, что компанию Трансаэро мы уже обсуждали.
Одну из первых программ у нас была.
И теперь вот, можно сказать, главный конкурент. Сегодня у нас есть несколько материалов, записанных вот нашими гостями нашего эфира, и оказался такой рояль в кустах, потому что Сергей Алексашенко, известный вам хорошо экономист, он, оказывается, к Аэрофлоту имеет тоже некоторое отношение, и вот мы хотим начать как раз с его выступления по поводу компании Аэрофлот.
Долгое время выбора не было, приходилось летать именно этой компанией. Люблю я летать и сейчас, потому что считаю, что за последние годы компания сильно изменилась и резко повысила уровень обслуживания, там, лет за 10, если сравнивать. Но на самом деле история о другом. Где-то в начале 90-х, это год, наверное, 92-93, старое или совсем старое руководство Аэрофлота каким-то образом нам дало консультационный контракт на обсуждение того, что делать с компанией. И проработав там вот где-то месяцев 5-6, с этой, пообсуждав, мы нарисовали некую стратегию развития. Ну и как любые консультанты, сдали отчет, получили деньги, были страшно довольны, потому что по тем временам деньги были неплохие. Вот. И каково же было мое удивление, когда следующие 10 лет Аэрофлот практически вот так вот последовательно шел в рамках того направления развития, которое мы ему тогда предсказывали. Не могу сказать, что там мы были единственными, может быть, там еще кто-то чьи-то услуги пользовались. Но это было такое интересное событие, после чего в компанию Аэрофлот пришла работать большая компания моих друзей. Это и Александр Зурабов, и Коля Егоров, и много других ребят. Андрей Козлов какое-то время с ними сотрудничал даже. Вот. И было еще более интересно обсуждать все эти проблемы. Окончил все дело в том, что осенью 2008 года, это был сентябрь, середина сентября, как раз вот самый разгар финансового кризиса в Америке, банкротство Lehman Brothers, вот все эти события. Я в Америке в этот момент, и вдруг мне раздается рано утром или поздно ночью, не помню, какое-то вот самое такое тяжелое время в Америке, когда уже, в общем, голова окончательно не варит, звонок и спрашивают, а не хочешь ли ты стать членом совета директоров Аэрофлота? Исходя из истории моих отношений с этой компанией, не смог отказаться. И, честно говоря, не жалею. Вот уже 3 года работаю в совете директоров и получаю удовлетворение от того, что вижу, что происходит с компанией, в каком направлении она движется, и думаю, что у нее достаточно неплохое будущее.
И это был Сергей Алексашенко. Так что вы теперь знаете, у нас в Аэрофлоте есть наши люди, во всяком случае знакомые. Теперь, пожалуйста, с историей. Мы вот в современности уже ознакомились. Теперь давайте разберемся с историей, потому что мы знаем, что самая главная реклама вообще советских времен — это летать самолетами Аэрофлота, который всегда вызывал.
Как сказал мой папа, как будто чем-то еще можно было летать.
Да, но всегда было очень трогательно видеть эти плакаты. Летайте самолетами Аэрофлота.
Откуда ноги растут?
Так как же появился у нас этот Аэрофлот, как он назывался и с какого момента он вообще существует?
После гражданской войны в 1921 году новое советское правительство приняло постановление об организации Совета по гражданской авиации и возложило весь технический надзор за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота. И с 1922 года под надзором открылись полеты по первой международной авиалинии Москва-Кёнигсберг-Берлин. И Москва-Нижний Новгород – это была первая регулярная внутренняя линия. 17 марта 1923 года было создано Российское общество добровольного воздушного флота. Называлось оно сокращенно «Добролет». Это и был, в общем-то, прародитель.
Мне кажется, что, прости меня, это очень маркетинговый ход такой Ну, какой-то вот сильный, да?
Мне, я обожаю, в общем.
Аббревиатура, да. которая такой несет положительный смысл, это здорово.
Так вот, общество «Добролет» было создано для внутренних и международных перевозок пассажиров, почты и других работ. «Добролет» являлся акционерным обществом, и на средства, зарабатываемые от продажи акций, в то время начиналось массовое производство пассажирских самолетов в Советском Союзе. И, начиная с 1935 года и до 90-х, Аэрофлот эксплуатировал воздушные лайнеры исключительно отечественного производства. И здесь вопрос, о котором нас так просят наши слушатели.
Вопрос следующий. Вот, соответственно, какие? 20-е годы, да?
Они.
Создана какая-никакая компания по гражданской авиации.
Добрая.
Да, добрая. Добролет. Вот этот самый добролет имел самолеты. Назовите, пожалуйста, какие именно самолеты были первыми взятыми, ну, что называется, на вооружение этой самой компании. Слово известное, знакомое нам. Вы наверняка его можете даже угадать, если не знали. Присылайте нам это самое слово на номер +7 985 970 45 45. Как назывались самолеты первые, на которых летал еще предок, можно сказать, нынешнего аэрофлота?
Как мы понимаем, да, это были не русские, не советские самолеты.
Да, то, что это были не советские самолеты, понятно. Но вот угадайте, какие, как они назывались. А за это вы получите такой необычный приз. Это не просто книга, а аудиокнига. Виктор Шендерович читает собственные рассказы. Значит, есть у нас диск «Лужа», 5 экземпляров, и «Трен, трава и другие рассказы» тоже 5 экземпляров. Издательство «Контент Медиа», 2011 год, Москва. На сетивизоре могу продемонстрировать веселые картинки, которые на этих дисках изображены.
Вполне себе.
Да. Один либо синенький, либо желтенький диск вы себе можете таким образом выиграть, если ответите на вопрос, какими самолетами изначально первыми возил добролет будущий Аэрофлот.
Ну, а я продолжу.
Давай. Я только еще раз напомню, да, +7 985 970 45 45.
Ну что же, в 23-м году появился добролет, а в 32-м как раз появилось то самое название официальное — Аэрофлот Советские авиалинии. И уже через примерно 15 лет, в 1976 году, Аэрофлот стал первой авиакомпанией в мире, которая за год перевезла более 100 миллионов пассажиров. В основном, конечно, Аэрофлот выполнял рейсы по Советскому Союзу, но вообще маршрутная сеть компании охватывала 5 из 6 континентов. Кроме пассажирских перевозок, как мы знаем все по фильму «Мимино».
Ну да, кстати, да. В кинематографе вы сразу же вспомните,
ну,
да, фильм «Экипаж» и фильм «Мимино».
Опять-таки, вариантов не могло быть,
да,
тоже.
Да, это именно такое вот романтическое или не очень представление о работе Аэрофлота.
Да, поэтому в состав Аэрофлота входила и сельскохозяйственная авиация, и осуществлялись перевозки сверхтяжелых грузов для советской космической программы, обслуживание нефтяных и газовых морских платформ, исследование природных ресурсов и так далее, так далее, так далее. Еще и вертолеты, в общем, тоже были у Аэрофлота.
Все, что летало, было Аэрофлотом.
Абсолютно.
За исключением армии.
Да. И вот в начале 90-х годов Аэрофлот был реструктурирован, и большую автономию как раз получили отдельные авиаотряды. Я так понимаю, это теперь так называется. Вот. Потому что распад Советского Союза как раз и привел к тому, что в 92-м году, как раз когда появилась Трансаэро, да, мы помним в это время,
да.
Крупнейшая в мире авиакомпания Аэрофлот распалась более чем на 300 мелких авиакомпаний. В каких-то из авиакомпаний было всего 1-2 самолета. Не более того.
Ну, здесь, наверное, разумно перейти к, уже к современности.
Ну,
да,
я
к современным,
вот, только
цифрам,
еще коротенечко,
да?
подведу как раз к цифире. В 94-м году Аэрофлот был снова реорганизован и уже стал акционерным обществом, подвергся частичной приватизации, но все-таки 51% акций остался за государством. А в 2000-м году Аэрофлот пригласил группу британских консультантов, чтобы сделать ребрендинг. И в 2003-м году мы его увидели.
А в 2008 он пригласил группу вместе с Сергеем Алексашенко, чтобы разработать стратегию. Да, это мы уже поняли.
Да.
Есть еще одна история про Аэрофлот, такого, я бы сказала, патриотического автора, который как раз вот уж кто-кто Аэрофлотом налетал-то точно. Это Александр Проханов, который в качестве военного корреспондента, корреспондент самых разных изданий, много, конечно же, летал. Ну вот одна из его историй, на мой взгляд, такая очень литературная.
В 69-м году, как известно, состоялись события на Даманском, вот эти бои на советско-китайской границе с кровью и с большими жертвами. Это был мой, по сути, первый опыт в горячей точке. Я был еще совершенно неопытный, зеленый человек, молодой журналист. И я был потрясен всем, что я там увидел. Вот эти бои, эта красная звезда в шапке убитого китайца. Вот ощущение того, что одна звезда красная в другую красную звезду Китая стреляет. Я был чрезвычайно утомленный, я спал там три ночи. Мне казалось, что весь мир, вся страна готовится к большой войне, и все должны переживать примерно то же, что и я. И я летел и туда, и потом обратно на огромном, гигантском вот этом пассажирском самолете, который был переделан из бомбардировщика, из носителя ядерной бомбы. Кажется, он назывался Ту какой-то 114, я уже не помню. И вот я сел на этот борт, я был, повторяю, чрезвычайно утомлен, а в этих самолетах были купе и спальные места. Можно было лечь в эти купе и заснуть. Я снял пиджак, я повесил на крючок, я лег на эту кровать летающую и заснул, отключился. Какое же у меня было удивление, когда я проснулся, я увидел, что меня обокрали. Мой костюм, мой карман был обчищен. Жулик, вор находился здесь же, на борту, среди пассажиров. И я не мог совместить одно с другим. Вот эта жертва, кровь, какой-то героизм, трагедия, ощущение близкой войны и такая мелкая пакость. А обокрасть своего соплеменника, соотечественника, вместо того, чтобы соединиться с ним в такой вот солидарности перед бедой. И, повторяю, до сих пор я тоже ощущаю какое-то недоумение и тоску по поводу того, что, возможно, такое вероломство, такая гнусность и такая мерзость.
И это Александр Проханов. Яна, ты прочувствовала?
Ух,
да?
Я впечатлена.
Да? Страшная,
да.
Страшная история, на самом деле. А сейчас мы переходим к современности. Еще раз скажу, что так как Лев Хасис с нами голосом сегодня не присутствует, это не значит, что он не присутствует в программе вообще, потому что значительная часть следующей рубрики приготовлена при его активном участии.
Цифирь. 1, 2, 3.
Ну, для начала отвечу Евгении из Пензы, которая интересуется у Льва, что за шухер мы имеем в Уолмарте. Не наблюдал такого даже на привозе в день зарплаты. Евгений, может быть, вы не заметили, но в Соединенных Штатах это пятница, страшный день, потому что
чёрная
это день начала,
пятница.
День начала распродаж. Да, поэтому везде, вот что вы наблюдаете, может быть, с телевидения, какие-то кошмарные картины привоза в Соединенных Штатах, это всего-навсего начало распродаж.
При этом эти пятницы происходят из года в год, и,
да,
я так понимаю, к ним все готовы.
Да. Но, тем не менее, обращаемся к Цифире. Ты уже говорила, что Аэрофлот, российские авиалинии, крупнейшая авиакомпания России, региона стран СНГ, контрольный пакет акций принадлежит государству.
Да.
Поэтому можно смело относить к числу российских госкорпораций. Акции компании котируются на бирже, и капитализация составляет около 2 миллиардов долларов. В 2010 году Аэрофлот перевез более 11 миллионов пассажиров вместе с дочерними компаниями Донавия, Нордавия, свыше 14 миллионов, что составляет четвертую часть от общего пассажиропотока, числа пассажиров вообще российского воздушного транспорта. В компании работает около 14 тысяч сотрудников, осуществляет собственные рейсы в 110 пунктов 48 стран мира. Вот сразу карту себе нарисовали,
да.
И вот эти линии,
да,
такие, да, протянули.
Угу.
Аэрофлот – член глобального альянса авиакомпании SkyTeam. Это значит, вот эти вот проекты, которые касаются всевозможных скидок и накопленных,
ну, да,
бонусных,
да,
миль, они касаются не только Аэрофлота конкретно, да?
А всех участников этого
всех
альянса.
Участников альянса. Совместная маршрутная сеть альянса насчитывает 898 пунктов 169 стран мира, что дает пассажирам компании, членов альянса, практически безграничные возможности выбора направлений путешествий. На начало 2011 года воздушный флот авиакомпании состоит из 100 лайнеров, из них 88 производства Airbus и Boeing. В 2010 году выручка компании составила около 4 миллиардов долларов, чистая прибыль около 400 миллионов, при этом загадочная, на первый взгляд, статья «Прочие доходы» около 700 миллионов, без которой Аэрофлот был бы убыточным. Большую часть этих средств составляет роялти, которые Аэрофлот получает от имени России за пролет иностранных авиакомпаний по транссибирским маршрутам. Ну, есть преимущество государственной компании. Уж что тут говорить-то? Аэрофлот вошел в 25 ведущих авиакомпаний мира по финансовым показателям, подсчитал журнал Air Transport World. Но без ежегодных роялти от зарубежных компаний Аэрофлот был бы убыточен, уточняют российские эксперты. Сумма роялти всегда была тайной, чуть ли не государственного масштаба. По оценкам отраслевых экспертов, это порядка 500 миллионов долларов в год или больше. Роялти не будут вечными, в ближайшие несколько лет «Золотой дождь» над Аэрофлотом закончится. Таким образом, главной задачей менеджмента является реструктуризация бизнеса, сокращение
очередная
издержек и рост операционных доходов, чтобы к моменту прекращения выплат роялти компания вышла на операционную безубыточность. Стратегическая цель Аэрофлота, как сама компания формулирует ее на своем сайте, создание глобального сетевого перевозчика с лидирующими позициями по уровню сервиса, использованию инноваций и вхождение в число лидеров глобального рынка авиаперевозок, пока выглядит, считает Лев Хасис, несколько оптимистической. Другие публикации на эту тему говорят еще вот о чем, что та самая чистая прибыль Аэрофлота, которая в январе-сентябре этого года может составить 9 с лишним миллиардов рублей, она на следующий год здорово сократится.
Очень сильно. Но об этом сам Аэрофлот, в общем-то, сообщает.
Да. Сейчас действительно идет рост, и за три квартала пассажиропоток вырос на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажирооборот вырос на 20 до 31 с лишним миллиарда пассажирокилометров. В пассажирокилометрах измеряется это, извините. Занятость, вот мне нравится, занятость пассажирских кресел на 0,4% до 78,4%. Наконец, налет часов вырос к уровню 2010 года на 20%. Но снижение прибыли в следующем году в авиакомпании объясняют существенным ростом расходов. Аэрофлот планирует увеличить вложение в расширение парка самолетов и открытие новых маршрутов. Согласно проекту, в 2012 году количество рейсов должно вырасти на 24%. Как цитируют СМИ, у компании агрессивные планы по расширению парка. Да, такие. В этом году они наращивали парк дальнемагистральных самолетов. Со следующего года могут приступить к узкофюзеляжным воздушным судам, объясняет генеральный директор консультационной фирмы «Инфомост» Борис Рыбак. По словам аналитика финансовой компании, как это называется, да, финансово-консалтинговой компании, «Открытие» Игоря Краевского, увеличение количества воздушных судов связано с большими издержками на лизинг и техобслуживание. А отдача будет только через год. Но еще будет рост цен на топливо, и будет еще, возможно, падение прибыли, связанное с тем, что Аэрофлот очень сильно расширился за счет некоторых мелких компаний, убыточных. Угу. И поэтому вот в чистом виде получается, что на следующий год, наверное, финансовые показатели будут значительно хуже. Хотя, судя по тому, как они это все объясняют, как раз речь идет о том, что они работают на будущее, и в будущем-то как раз отдача какая-то от этих вложений предстоит. Здесь наступает важный момент. Мы хотим узнать, что для вас, в первую очередь, Аэрофлот. Это бренд, имя, да, мы пользуемся им, потому что это Аэрофлот. А тогда вы звоните 660-06-64. Или все-таки это качество. Мы его выбираем именно за качество обслуживания, там того сего. Тогда звоните 660-06-65.
Голосование пошло.
Так, еще раз. Если вы выбираете Аэрофлот, потому что это имя, потому что это бренд в первую очередь, вы звоните 660-06-64. Если потому что это хорошее качество, 660-06-65. Что-то у меня голосовательная машина работает плохо. Здесь же хочу сказать по поводу конкуренции. Вы только что слышали цифры и можете себе представить картину, слышали историю. Понимаете, что с конкуренцией у этой компании, конечно, все не совсем просто.
Ну, а как раз в 90-х годах хоть какая-то
узнала, появилась, что такое конкуренция, да. Но, тем не менее, опять же, вспоминая нашу же прежнюю передачу, вы понимаете, что одна из ближайших по конкуренции к Аэрофлоту компаний российских...
И по темпам роста
по темпам
особенно.
Роста тоже. Это компания Transair. Все остальные здорово отстают, потому что просто масштаб не тот, прямо скажем. Ну, естественно, что, как и у Сбербанка, здесь у Аэрофлота есть такое преимущество, которое,
да,
которое ничем
здесь
больше
очень
не...
похожая ситуация.
Голосование будет продолжаться и на новостях. Программа «Фирма» ждет вас после новостей здесь. Яна Маргасова и Ольга Журавлева.
Фирма. Фирма.
В Москве 15:35 уже почти минут. Это программа «Фирма». Ее ведут Яна Маргасова.
Ольга Журавлева.
Незримо с нами вместе Лев Хасис, который то ли в Бразилии, то ли уже
улетел. То ли в самолете,
то ли только прилетел, то ли улетел. В любом случае, он нам очень помог, прислав материалы к этой программе и тоже принимает участие в ее создании. Мы сегодня говорим о компании «Аэрофлот», и хотя кое-кто пишет, да ну, что это за фирма, ого-го.
Еще какая.
Судя хотя бы по цифрам.
Крупнейшая авиакомпания в мире.
Да. Можете себе представить?
В мире.
Да. И вот теперь как раз самое интересное, потому что мы хотим перейти к людям. К людям, которые вот пользовались, естественно, пользовались когда-то Аэрофлотом, и теми, кто пользуется сейчас. Тут, кстати, была одна смс-ка такая. Вот, Геннадий пишет. Моя супруга боится летать Аэрофлотом и вообще российскими авиалиниями. Новости застращали ее. То пилоты обкуренные в хлам, то пьяные, то порулить детям дадут, то еще что-нибудь в этом роде. Геннадий, во-первых, внимательнее читайте новости. Потому что далеко не всегда оказывается, что это именно аэрофлотовский самолет.
Ну, это вот та самая просто ассоциация, что если самолет,
то если самолет, то это аэрофлот. Геннадий, по-моему, в фильме «Человек дождя» была прекрасная история по поводу безопасной авиакомпании, которую выбрал герой фильма.
Это было прекрасно, да.
Так что, ну, не надо так уж всерьез подходить к таким вещам. Хотя, да, наверное, в какие-то места можно и на поезде. Разве бренд и качество не взаимообусловлены? Их же нельзя разделять. Да вот получается...
Вот
можно разделить. И мы готовы огласить результат. Сейчас соберем всех в кучу.
Общество потребителей.
Пионерская «Солька».
Итак, в обществе потребителей у нас произошло голосование, и голоса разделились следующим образом. То, что это бренд, в первую очередь, считают 30,3%.
Всего-то.
А то, что это качество, считают 69,7%. Наверное, когда речь идет об авиакомпании, качество – вещь такая очень, ну, как бы сказать...
Качество-репутация, скорее всего.
Да. Но мы с авиакомпанией сталкиваемся как, в зависимости от того, как нас кормят, насколько нам удобно летать, часто ли нас задерживают.
И насколько нов авиапарк нами... все-таки, да, на каких самолетах.
И как с нами обращаются обслуживающий, так сказать, персонал. Но при этом, когда речь идет о бренде, да, об имени, очень часто люди выбирают компанию с могучим именем просто ради того, чтобы рассчитывать, в отличие от какого-нибудь чартера, у которого может быть прекрасный, может быть, даже новый самолет, но шансов, что если там какая-то случится неприятность в аэропорту, Аэрофлот посадят скорее, или там дадут взлететь скорее, или даже у меня вот была такая история, когда в Болгарию чартер улетел не в тот аэропорт, потому что аэрофлотовские самолеты забрали все, ну, весь лимит выбрали, да, и пришлось садиться на каком-то военном аэродроме, потому что чартер, ну, кто ж тебя, господи, кто тебя вообще за человека держит? Аэрофлот держит за человека. Здесь же, в этом же обществе, я хотела бы огласить список победителей. Вот у нас был вопрос такой, какими первыми самолетами пользовался еще тогда Добролет. Было это в 20-е годы, поэтому, когда вы пишете, что это был какой-то из российских самолетов, Добрыня Никитич, например.
Кукурузник тоже.
Я не знаю, что имеется в виду. Но это на самом деле действительно был Фокер. И правы
немецкие.
Абсолютно, да, те люди, которые прислали такой ответ. Хотя были варианты Дуглас, были варианты еще какие-то. Да, в основном Дуглас. Вот из
и Юнкерсы, да, и еще какие-то. Да.
Мистер Шмидт и Юнкерсы. Ну, в принципе, ход мысли правильный был, да. Тем не менее, про Фокер угадали первыми. И получат аудиокниги Виктора Шендеровича следующие наши слушатели. Петр, 912-987. Лена, 695. Просто, без префикса. Сергей, 985-265. Алексей, 916-808. Валерия, 922-220. Алексей, 965-328. Ира, 903-749. Анастасия, 965-440. Дмитрий, 917-514. Оля, 916-292. Всех поздравляю. Достаются вам вот эти прекрасные диски, которые я уже показывала в сетевизоре. Я думаю, что получите удовольствие, никаких сомнений. Теперь я хотела бы еще некоторых потребителей представить вашему вниманию до того, как мы приступим к вашим историям, собственно, уже по телефону. А вы готовьтесь. Сначала плохие воспоминания, связанные с Аэрофлотом. Ну, вот как ограбление в самолете или еще что-нибудь в таком роде. А потом как раз положительные истории. У меня, кстати, вот есть у меня своя история. Я помню, что мы летали, наверное, это был рейс куда-нибудь в Симферополь, потому что вот туда, отдыхать
море,
к морю. Да. И меня в раннем достаточно детстве больше всего поразил в самолете это вот эти пластиковые чашечки, в которые наливали лимонад.
Что-то,
я помню,
конечно.
Что у меня это это было просто светлейшее воспоминание. Мне казалось, что, во-первых, лимонад потрясающий.
Во-вторых, он вкуснее, чем где-либо был.
Чашечки были замечательные. Да. Больше никаких ассоциаций с перелетом, честно.
А чашечек сейчас таких тоже нет.
Вот, сейчас таких не делают. То ли дело раньше-то, что не то, что давеча. И вот Станислав Белковский, тоже частый достаточно гость нашего эфира, политолог, рассказывает о своих впечатлениях от Аэрофлота.
Аэрофлот – это для меня абсолютно культовый бренд, поскольку я начал летать самолетами Аэрофлота в середине 80-х, когда Аэрофлоту не было никакой альтернативы. Потом, к концу 80-х, стало казаться, что Аэрофлот – это самая ужасная авиакомпания в мире. Но не потому, что я вдруг сумел слетать какой-то другой авиакомпании. Нет. Просто по определению. Все советское было самым ужасным. И вот со временем прошли 90-е годы, наступили нулевые. И вдруг я четко осознал, когда начал летать очень часто. А сегодня я летаю примерно 30-40 раз в год, то есть почти каждую неделю, что Аэрофлот вдруг стал лучшей авиакомпанией, если не в мире, то в Европе. Во-первых, там большие кресла, значительно больше, чем в любой другой европейской авиакомпании. А для человека моей комплекции это очень важно. Наконец, в Аэрофлоте в неограниченном объеме подают коньяк. И если ты очень хорошо просишь, тебе могут даже дать от щедрот целую бутылку 0,5 Hennessy XO, чтобы не заставлять тебя обращаться к стюардессе каждый раз за очередной порцией коньяка. Таких объемов коньяка нет ни в одной другой европейской авиакомпании. Поэтому я хочу сказать, что если вам кажется, что у вас аэрофобия, то есть вы боитесь летать, аэрофобией, по моим данным, страдает примерно 50% российских мужчин только по одной причине. Аэрофобия – прекрасный повод выпить перед полетом, во время полета и еще отлакировать после полета. То летайте, пожалуйста, только самолетами Аэрофлота.
Это Станислав Белковский.
Хочется сказать, алкоголь вредит вашему здоровью.
Да, на самом деле, я надеюсь, вы догадываетесь, что огромное количество инцидентов, связанных с перелетами, ну, вот с пассажирами, да, он как раз связан именно с этой аэрофобией, о которой так мило рассказал нам Станислав Белковский. Ну, не знаю, если летать первым классом, наверное, да. Наверное,
смотря
так
куда еще летать.
Да. А в какие-то более-менее среднестатистические аэрофлотовские рейсы, по-моему, даже вина к обеду не подают в последнее время. Вот по моему опыту. Может быть, на нас сэкономили, я не знаю. Может быть, у нас был рейс какой-то не очень такой. Но я вот последний раз летала в прошлом году, или даже, да. И как-то я не могу сказать, что что-то такое прям поразительное произошло за последние 5 лет. Какие-то сильные изменения в Аэрофлоте случились. Но прилично. Вот что я вам хочу сказать. Прилично.
Ну, я бы сказала, все-таки хорошо.
Да. А Михаил Хазин тоже, у него есть пара слов, экономист Михаил Хазин, пара слов об Аэрофлоте.
Очень долго мое ощущение от Аэрофлота было крайне негативно, связано с довольно неприятной историей. Я должен был после некой конференции лететь из Краснодара в Москву, а у меня там украли билеты. И я приехал специально за 2,5 часа в Краснодар, чтобы восстановить билет. И с неким интересом обнаружил, что представителя компании в аэропорту нет, а там сроки. Ну, грубо говоря, он должен быть за 1,5 часа до рейса. Я не помню сейчас точно за сколько, а его не было, не было, не было. Когда он, наконец, где-то за 5 минут до окончания регистрации появился, и я попросил мне восстановить билет. Он стал орать, что я опоздал. Я на это ответил, что я уже тут жду почти 2 часа. Тут он стал вопить еще сильнее, что я хулиганю, он меня снимет как террориста, что меня посадят в тюрьму на 2 недели, ну и так далее и тому подобное. В общем, после этого я зарекся летать на самолетах Аэрофлота и не летал достаточно долго, несколько лет. А после этого жизнь так сложилась, что я снова стал Аэрофлотом летать. И, в общем, должен сказать, что это вот негативное ощущение постепенно стало исчезать. Я очень надеюсь, что больше оно не повторится, и все-таки очень желаю Аэрофлоту поработать с еще оставшимися, быть может, сотрудниками, которые себя так ведут.
Ну, и это был Михаил Хазин.
Человеческий фактор. В общем, слыхала я подобные истории, попадала сама и с другими европейскими авиакомпаниями, когда, в общем, бывает персонал такой не самый.
Да, я помню, что поругаться с представителями авиакомпании бывает, возможно, в разных там... Ну, вообще вылет, опоздание или там задержка, это всегда нервная ситуация.
Внештатная ситуация.
Я помню, что представительница Люфтганзы очень как-то однажды выступила, я бы сказала, бурно, и всякие другие интересные
бывает,
люди.
Бывает,
да. Ну, всякое бывает. Air France тоже грешил не особой любовью к пассажирам пару раз. раз такое тоже случалось, так что не будем...
Потому что везде работают люди. Ну, конечно, да. Следить за ними точно нужно.
Теперь переходим к людям, у которых тоже связаны какие-то неприятные воспоминания с Аэрофлотом. Ну, понятно, что, наверное, все-таки не трагические, а скорее вот просто неприятные.
Я, если можно, смс-ку одну зачитаю, как раз предваряя. Угу. Спасибо Аэрофлоту, конечно, в кавычках. Такие цены, что с 93-го года исключительно пользуюсь ЖД.
В Аэрофлоте самая невкусная еда, самые хамские работники, самые неудобные по расписанию полеты, пишет Дмитрий. Бонусная программа смехотворно неудобная для потребителей по сравнению с европейскими. Дмитрий, ну,
вот вам тут не согласилась бы
сравнить, наверное. Я, правда, вот пока еще ни одного бонуса, у меня все сгорело. Я не могу использовать ни одного бонуса. Они мне присылают радостные письма, что все, попрощайтесь со своими бонусами.
А я вот вас, вот когда пару раз воспользуешься, и полетишь просто так, очень даже лоялен становишься.
Да?
Очень.
А вот пример лояльности. Михаил пишет. Мне понравился у стюардессы Аэрофлота значок. Спросил, где купить. Нигде, ответила. Отвернула лацкан, сняла и подарила. Супер. Ее зовут Катя Соловьева. По-моему, замечательно. А теперь, господа аллергики, спиритесь поближе к радиоприемникам и телефонам.
Уголок аллергика.
363-3659. Мы готовы выслушать вашу историю, ваши претензии к компании Аэрофлот, какими бы они ни были. 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня Геннадий зовут.
Геннадий, откуда вы?
Я из Самары.
Так, летаете вот... самолетами Аэрофлота?
Да, летаю самолетами Аэрофлота. Просто я хотел сказать, что вы говорили, что самолет был Фокер немецкий. Он не мог быть немецким. Он мог
Почему?
Быть только американским. Ну, посмотрите, где их производили.
Да,
во-первых,
да.
Как говорится, сам Фокер вообще-то голландец, насколько мы знаем, да?
Mm-hmm.
Вот. И для Германии он готовил самолеты в Первую мировую войну. Вот. А потом он вынужден был в Амстердам эмигрировать. И, то есть не эмигрировать, а уехать. А потом в Америку. И в Америке. И именно американцы эти пассажирские самолеты и грузовые продавали. Вот. И это, скорее всего, был американский самолет.
Спасибо
они немецкие.
Большое. Либо старый вот. Немецкий.
Ну, как старый немецкий? Самолет Первой мировой войны, вы примерно представляете, что это такое?
Да, представляем.
Серьезно?
С ужасом. Скажите, Геннадий, вы летаете самолетами Аэрофлота, у вас есть какие-то неприятные истории, связанные с этой компанией?
Нет, слава богу, нет неприятных историй.
Понятно. Спасибо большое, Геннадий. За справку тем более. 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Здрасте. Как вас зовут?
Сергей.
Сергей?
Да.
Откуда вы звоните?
Я звоню с дороги от Москвы до Переславля.
Так, то есть вы сейчас автотранспортом передвигаетесь, я правильно понимаю?
Автотранспортом, да, и пару хороших, ну, в смысле, в кавычках слов хотел бы про Аэрофлот сказать.
Скажите.
Ну, вкратце, собственно говоря, я давно уже Аэрофлотом не летаю, потому что действительно цены у них относительно всех остальных, они гораздо более высокие.
Угу.
Да, ну, там вот последнее время там Трансайр, Свиссейром пользуюсь исключительно.
Так.
Вот, летаю исключительно, во Францию, Женева, да. Угу. Вот, я, поскольку сам работник туриндустрии, да, то есть у меня там...
Так, Женева — это Швейцария, я правильно понимаю?
А? Женева — это Швейцария, да. Но там есть французский сектор.
Понятно, есть. Так.
Да, работаю в Франции в основном. Вот. Ну, собственно говоря, последнее событие было аэрофлотовское, это прошлый Новый год, когда все самолеты исключительно вылетали из Шереметьево, вот, кроме самолетов Аэрофлота. Потому что у них был бардак с обледенительной жидкостью.
Ну, это было, в общем-то...
Да, да, понятно.
Да, да. Вот Air France улетал, Свиссейр из Домодедово, которое, блин, вообще было Домодедово тогда, но там обледенели провода, еще что-то там
да,
было,
да.
Ну, помните, да, летели тут.
Да.
Вот, Свиссейр нормально все улетал. И мои клиенты, вот, у которых был билет на Аэрофлот, вот, они Аэрофлотом не улетели ни в первый, ни в первый заход, ни во второй заход, хотя там, ну, продляли вот эти вот возможности. То есть народ должен был прилететь в аэропорт, ну и здесь ждать. Пустят или не пустят.
Я думаю, да, живое предание, все хорошо помнят
да,
эту
да,
ситуацию.
Спасибо большое, спасибо за то, что...
Но здесь помнили. Можно стать
да.
аллергиком, действительно.
Да,
время
да,
было
да.
ужас просто.
Я помню историю с... Вот неприятная история случилась однажды с оперным певцом молодым, когда у него тоже был рейс Аэрофлота в Германию. Они два часа летали над аэропортом, выжигали топливо. Он боялся, что он потеряет со страху голос. Вот в таком вообще обморочном состоянии из этого самолета вышел, что я боюсь, что ему потом было сложно летать, хотя приходилось. 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здрасте. Как вас зовут?
Меня зовут Михаил.
Михаил, куда летали?
Летал много куда. И через океан летал, но, в общем, в последнее время как-то с Аэрофлотом не очень связывается, в том плане, что цены в разы просто выше. Сервис, я не скажу какой, ну, в общем, знаем мы наш сервис, но цена пугает. Вот Дюссельдорф обратно в 2008 году, угу, билеты мы брали, 7 000 рублей.
Так.
И в этот же год мне нужно было лететь в Берлин.
Угу.
26 000.
Ну, тут зависит еще, конечно, от срока, за сколько до вылета, за сколько времени до вылета вы покупаете билет.
Ну, я все-таки понимаю, в общем-то. Даже вот за день, за два, Air Berlin, например, ну, можно, да, было опять в 2,5 раза дешевле купить.
Угу. Это ясно.
Есть такой момент.
Да, спасибо большое. По поводу цены я только хочу сказать, что, может быть, не все обращают на это внимание, но если есть возможность выбирать время, то бывают, конечно, баснословные совершенно по дешевизне билеты даже у Аэрофлота. Я как-то сидела, смотрела на этот список, думаю, до Токио и обратно за $200.
А вот эти вот акции, да, специальные, да, да.
Ну, это, естественно, не в сезон, никогда всем mm-hmm. надо, там, я не знаю, в каком-нибудь там конце апреля полететь в какую-нибудь вот конкретно там страну, вдруг на нее бешеная скидка. Тогда можно, конечно, экономить, но, к сожалению, у нас жизнь так устроена, что мы летим не когда нам удобно, а когда mm-hmm. надо, прямо скажем.
Когда точно сможем полететь.
Да, так. У Аэрофлота самые большие, самые влажные салфетки. Серьезно. Вроде мелочь, а очень приятно. Пишет Евгений из Москвы. Вот так я никогда не смотрела на авиакомпании. Самые большие,
много,
самые
ли
влажные.
Надо-то, господи.
Ну что, мы еще одного аллергика успеем принять, потому что первый звонок от Геннадия не считается. Алло, здравствуйте. Алло.
Я поехал в Москву.
Да, здравствуйте. А вас как зовут?
А меня зовут Аркадий, так назовем.
Хорошо, давайте
Аркадий,
назовем вас Аркадием.
Аркадий, Москва.
Так.
Я журналист, старый журналист.
Так, у вас были неприятные истории, связанные с Аэрофлотом?
Очень, очень, очень. Ну, первое мое знакомство с Аэрофлотом было, что я летел на Дугласе. Mm-hmm. Первые самолеты, которые летали. Это был Львов и Закарпатье. Mm-hmm. Такой я старый.
Так.
Вот. А неприятности были такие. Я летел в Африку, должен был улетать в Африку. Мне, наверное, повезло. Вы знаете, самолет, на котором я должен был лететь, его как раз вошли два самолета в один коридор там какой-то, понимаете? Один другому распорол брюхо, и все вывалились.
Боже, кошмар.
Да, это один такой. А второй... Я прилетел в Африку, тяжелая была командировка, очень тяжелая командировка. И обратно вылетать, все, наконец прилетел наш самолет, Ил-68, как сейчас помню. Ну, все, сели, через 18 часов мы должны были в Москве быть. Все, пристегнулись, взлетели, и вдруг... Такие фортели самолет стал делать, черти что, стюардесса белая,
угу.
Вот, и говорит, не отстегивайтесь, а впереди меня какой тип отстегнулся.
Угу.
И вот мне пришлось из своего сиденья ему по шее дать с двух сторон, торцами, этим, ну, ладонями.
Чтобы не рыпался.
А?
Чтобы,
ну, да,
не рыпался.
Чтобы не рыпался. Угу. И вы знаете, тогда я подумал не о смерти своей, а я почему-то вспомнил, что народ спасается почему-то в Аэрофлоте. Может быть, это так? Или в других этих, в других самолетах? То, что они бегут в этот, как в хвост.
Да.
Так погибла наша хоккейная команда, я вспомнил в это время, хоккейная команда «Крылья Советов» над Уралом.
Да, да.
Ну, в общем, короче говоря, кое-как мы сели, понимаете, с ножа, и, в общем, сели.
Я понимаю,
летчик, летчик ранен, разбит кок на самолете. Как кок, радиокок.
Угу. Аркадий, Простите, пожалуйста. Но все-таки, все-таки история закончилась хотя бы относительно благополучно, ну, да. Потому что сели. Теперь нужно вспомнить истории, которые вот как про значок и стюардессу, в которых у вас остались светлые воспоминания от встречи с Аэрофлотом. Давайте перейдем уже к тем людям, которые хорошо вспоминают Аэрофлот добрым словом.
Вот такая вещь купил.
363-3659. Ваши приятные воспоминания об Аэрофлоте Дмитрий уже прислал. А карамельки взлетные. Какая прелесть. Ну вот об этом, пожалуйста. 363-3659. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день. Как вас зовут?
Меня зовут Владимир.
Так.
Я занимаюсь турбизнесом давно, больше 25 лет.
Так.
Значит, я могу сказать одно, что лично я летаю в основном только Аэрофлотом.
Почему?
Я могу объяснить. Дело в том, что выступал предыдущий товарищ, какой-то очень экономный, он рассказывал, что он в Дюссельдорф будет летать, Air Berlin'ом. Вылеты из Москвы Air Berlin'а совершенно неудобные. И экономия в 50, там, в 70 евро никак не покрывает то время, которое, вот, допустим, вылететь из Москвы в 8 утра в Дюссельдорф, ты в 10 утра уже в Дюссельдорфе, у тебя впереди целый день. А вылетать Air Berlin'ом в 4 часа в 6.
Вот ну, понятно. Да. То есть, главное удобство для вас.
Время, деньги.
Для меня самое главное удобство и последнее. 2 года назад, когда в Дюссельдорфе был колоссальный снегопад, может, вы помните, было, когда в Европе был снегопад.
Да, да.
Все говорили, вот, Аэрофлот, все плохо, наш рейс был задержан. И вот мы единственные Аэрофлот, это те, кто нас, я честно вам говорю, вы мне поверьте, я к Аэрофлоту не имею никакого отношения. Более того, что моя туристическая компания с Аэрофлотом практически не работает. А я летаю, потому что мы экономим деньги с туристов, а я летаю Аэрофлотом, нас разместили в гостинице, кормили, поили.
Понятно.
И я был очень доволен.
Ясно.
А Air Berlin, все сидели в аэропорту.
Спасибо, коротко и ясно. 363-3659, алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Евгения.
Евгения.
Значит, Аэрофлот. Я летаю Аэрофлотом очень много. И Лос-Анджелес. Это очень длительный полет.
Да, да, 13 часов.
Ну, это 13 часов. Аэрофлот единственная авиакомпания, которая имеет. Что хочу сказать. Конечно, очень дорогие билеты, но я довольна. И самолеты большие, шикарные. Потому что я аэрофобия, я боюсь вообще летать.
Но Аэрофлотом не боитесь?
Да, Аэрофлот очень верю. И сейчас слушаю вашу передачу и не хочу, чтобы ничего плохого говорили про Аэрофлот.
Понятно. Вот вы настоящий фан. Молодец. Спасибо большое. Спасибо, Евгения. 363-3659. Что-то такое, какое-то внутреннее ощущение, что это лучше просто. Вот это же тоже важно. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте. Как вас зовут?
Меня зовут Георгий.
Георгий. Летаете Аэрофлотом? Любите его?
Да, очень хорошая компания, но могу рассказать как плохие, так и хорошие истории.
Давайте, ну хорошую, но маленькую. У нас времени мало.
Маленькая история такая. Летел очень давно, в 80-х годах, из Тюмени.
Так.
И действительно у нас бригада по тем временам еще студентов-шабашников возвращалась в Москву, и не хватало одного билета. Угу. Просто его не было.
Угу.
И я тогда был бригадиром этой команды. И говорю, ребят, надо помочь девчонкам.
Так, алло. Алло.
Эх.
Ну вот. Ну
на
вот.
Самом интере.
На самом интере. Там все прервалось. Я не могу найти смс-ку по поводу того, как человек в багажном отделении куда-то летал. Это какая-то удивительная история. Я не знаю, бывает ли такое на свете вообще. Потому что, насколько я знаю, в багажном отделении прохладно. Нет?
Мягко говоря.
Нет? Ну, может быть, и не очень удобно.
Лучше
да.
И не надо.
Так, мой первый полет был на Ил-14 в 64-м, учился в 7-м классе, со школьными каникулами, из Москвы домой в Липецк. Не выпускалось шасси, полетели в Воронеж, а оттуда на автобусе в Липецк. Позже, с 69-го по 91-й, постоянно летал Аэрофлотом, пишет Александр. Человек не только с хорошей памятью, но и с крепкими нервами, я бы так сказала. Ну, вы прекрасно понимаете, что безопасность полетов — это, конечно, самое важное, наверное, в перелетах, но для нас... Еще, конечно, очень важно ласковое обращение, широкие кресла, чтобы ноги помещались, чтобы еда была вкусная, стюардессы дарили значки совершенно...
За просто так.
За просто так. Мы вам желаем в любом случае хорошего полета. И вот Динара пишет, сейчас не дают конфет, увы. Динара, а если попросить? Наверняка всякое может случиться. И хорошая стюардесса может не только значок подарить, но и конфет принести каких-нибудь. Значок — это был приятный штрих. Много лет летаю Аэрофлот. Качество, безопасность, пишет Михаил.
Много восклицательных
знаков. Ну что же, будьте здоровы и летайте с комфортом, с удовольствием, чтобы рейсы не задерживали, а стюардессы улыбались. Большое спасибо. Следующая передача у нас будет посвящена компании Shell. Собираем ракушки. Яна Маргасова, Ольга Журавлева. Всего доброго.
До новых встреч.
Фирма не вяжет.